Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы возвращаемся с вами к изучению послания Римлянам. Мы поговорим сегодня о том, каким образом, заботясь о других, мы на самом деле заботимся о себе. Потому что интуитивно каждый из нас понимает, что мы бы очень хотели жить в мире, где не каждый сам за себя. Мы бы очень хотели жить в мире, где мы бы обращали внимание на нужды человека рядом с нами больше, чем мы обращаем внимание на наши нужды. И мы понимаем, что если бы только мы оказались в таком мире, если бы только все вокруг обращали внимание на нужды человека, который находится рядом с нами больше, чем на свои собственные нужды, то наши церкви от этого были бы лучше. Наша работа от этого была бы лучше. Наши семьи от этого только выиграли бы. Все выиграли бы в итоге от того, чтобы вот так вот обращали бы внимание на нужды людей, которые находятся рядом с нами. Все были бы в выигрыше. Интуитивно мы это понимаем. Но с другой стороны, мы также, особенно, наверное, в нашей стране, понимаем, что это не работает. Мы с вами были свидетелями, наверное, самого чудовищного социального эксперимента в истории нашей страны. Мы видели, к чему приводит вот такое утопическое общество, где кто был ничем, стал сразу всем. Именно в эти дни мы вспоминаем с вами о трагедии, о столетнем юбилее, трагедии, которая произошла в нашей стране, как раз вот этой великой октябрьской социалистической революции, когда люди захватили власть под эгидой как раз того, что теперь от каждого будет по способностям, каждому будет по потребностям. А в итоге это привело к тому, что Джордж Орвелл очень хорошо описывает в «Звероферме», когда, описывая как раз вот такое коммунистическое общество, он говорит о том, что некоторые животные были более равны в своих правах, чем все остальные. Удивительное по наблюдательности фразы, что некоторые животные были более равны в своих правах, чем все остальные. И мы видели это с вами. Мы видели с вами, что общество, которое должно было привести вот к такой заботе друг о друге, к такой утопии, на самом деле привело к совсем другому. И мы скатываемся обратно вот в этот вот индивидуализм, когда каждый сам за себя, когда каждый заботится только о себе, когда каждый думает, что если я о себе не позабочусь, то никто обо мне не позаботится. Но с другой стороны, мы видим, что индивидуализм тоже не работает. Раз за разом я слышу истории от моих друзей, которые работают в совершенно разных сферах, в совершенно разных компаниях, которые рассказывают мне о том, как в их компаниях разные отделы соревнуются друг с другом. Совсем недавно я услышал историю от человека, который работает в крупной автомобильной компании, не АвтоВАЗ. Крупная премиальная автомобильная компания. И он говорит: ты знаешь, у нас вот в этой крупной автомобильной премиальной автокомпании дизайнеры соревнуются с инженерами. Это разные отделы, это отделы, которые должны помогать друг другу, но вместо этого инженеры постоянно соревнуются с дизайнерами, дизайнеры постоянно соревнуются с инженерами, и продукт от этого становится хуже, и проигрывают от этого все. Индивидуализм тоже не работает. Так как быть тогда? Как нам заботиться о себе таким образом, чтобы и о других не забывать, и заботиться о других таким образом, чтобы и я не остался в проигрыше? Вот Евангелие Иисуса Христа, Его жертва на кресте помогают нам увидеть, что в церкви, в семьях, на работе мы можем вести себя совсем по-другому. Помогает нам увидеть совсем другую парадигму взаимоотношений в обществе. Парадигму, в которой я забочусь о себе тогда, когда я забочусь о других людях. Давайте сейчас в почтении Господа и снова Его встанем и прочитаем первые 6 стихов послания Римлянам. Апостол Павел пишет: «Мы, сильные в вере, должны быть снисходительны к ошибкам слабых и не искать своей личной выгоды. Каждый из нас должен угождать своему ближнему, заботясь о том, что служит к его благу и духовному росту. Христос тоже не самому себе угождал, но, как написано, оскорбление тех, кто злословит тебя, пали на меня. Ведь все Писание было дано с целью научить нас, чтобы благодаря терпению и ободрению, получаемому из Писания, мы имели надежду. Пусть же Бог, который дает терпение и ободрение, даст вам жить в согласии друг с другом, как и подобает последователям Христа Иисуса, чтобы вы единодушно и едиными устами прославляли Бога и Отца нашего Господа Иисуса Христа». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, Мы славим Тебя за то, что Ты не сохранил жизнь своего собственного сына, Ты не угождал себе, но Ты заботился о нас. Мы славим Тебя, Господь Сын, Господь Иисус Христос, за то, что Ты не искал своего, но смирился перед волей всемогущего Отца. Мы славим Тебя, Дух Святой, который сегодня наполняет нас и дает нам возможность подражать Господу нашему Иисусу Христу, выполняя волю Бога нашего Отца, чтобы и мы не угождали себе, но искали благо для нашего ближнего. Во имя Твое мы молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садись, пожалуйста. Мы остановились с вами перед тем, как мы перешли пять недель назад перешли к изучению основополагающих, фундаментальных истин протестантизма, вспоминая 500-летие реформации. Мы остановились с вами на конце 14 главы. Конце 14 главы послания римлянам. И вот здесь как раз мы видим развитие этой темы. Мы завершим рассмотрение ее через неделю после Дня сирот. Тема того, каким образом мы принимаем друг друга в общине. Мы увидели с вами как раз, когда закончили рассмотрение 14 главы, что принятие Христа позволяет мне с любовью принимать других в общине и принимать себя. Это означает с практической точки зрения, что я могу выносить суждения, я могу судить о вере, например, о том, сильная вера, слабая вера в другом человеке, не осуждая другого человека при этом. Нам кажется порой, что суждение и осуждение – это синонимы. Нет, я могу выносить суждение, не осуждая другого человека. Я могу признаваться в слабости в своей, не отчаиваясь. И, наконец, последнее. Я могу любить, не соглашаясь с человеком по каким-то пунктам. Мне не обязательно соглашаться со всем для того, чтобы проявлять любовь по отношению к моему ближнему. Вот на чем мы с вами остановились. И дальше, переходя к тому, как это происходит на практике в общине, апостол Павел показывает нам, каким образом сильные заботятся о слабых. Он показывает нам вот эту вот идею того, что я забочусь о себе тогда, когда я забочусь о моем ближнем. Я угождаю себе тогда, когда я угождаю моему ближнему. Если вы записываете сейчас бюллетенек, запишите себе, что можно быть сильным, поскольку сила наша на самом деле в слабости. Мы можем быть сильными в нашей вере, потому что сила наша заключается в слабости. Второе. Нужно быть сопереживающим. Мы увидим сегодня с вами вот это вот чередование между можно и нужно. Мы можем быть сильными в вере, но мы должны быть, нам нужно быть сопереживающими, потому что Христос сопереживает нам. Вторая пара. Можно быть слабым, поскольку о слабости нашей позаботился Христос, но нужно быть славящим Бога. Нам нужно прославлять Бога за то, что Он сделал в Иисусе Христе. Мы можем быть сильными, но мы должны быть сопереживающими. Мы можем быть слабыми, но мы должны быть славящими Бога. Давайте начнем как раз вот с этого первого, с того, что мы можем быть сильными в вере. Когда апостол Павел начинает, он говорит о том, мы сильные в вере. Он не говорит о том, что он слаб. Он говорит о том, что он силен в своей вере. Мы же с вами зачастую привыкли быть слабыми в вере. Когда мы читаем этот отрывок, мы думаем о том, что сильные в вере – это кто-то другие. Это члены совета, это старейшины, это пасторы, это, может быть, служители, это, может быть, лидеры. Это кто-то другой, это не я. Я слаб в вере. Когда мы читаем с вами эту евангельскую историю, которая известна всем, даже если вы в церкви сегодня в первый раз, даже если вы пришли на собрание в первый раз, вы знаете эту историю, историю отца, измученного тем, что его сын постоянно истязуем демоном, который бросает его на землю, демоном немоты. И вот отец этот пытается с этим справиться, он приходит к ученикам Христа, а они не могут справиться с этим, они не могут его исцелить. Он не верит уже в исцеление. И обращаясь к Иисусу, он говорит, если ты можешь его исцелить, если можешь. Христос отвечает ему, что значит, если можешь? Что ты имеешь в виду, если можешь? Если ты веришь, то все возможно. И вот дальше слова Отца, когда Он отвечает Христу, это слова, которые резонируют в сердце каждого из нас. Каждый из нас может повторить за этим Отцом, я верю. Но вот в синодальном переводе очень хорошо это сказано, помоги моему неверию. Я верю, помоги моему неверию. Я верю, но помоги мне преодолеть свое маловерие. Я верю, но помоги мне. И мы рассматриваем нашу веру именно вот в таком контексте. Мы рассматриваем ее в контексте того, что да, я верю, но мне не хватает силы этой веры. Мне не хватает объема этой веры. Мне не хватает глубины этой веры. Помоги моему неверию, Господи. А Павел говорит совсем о другом. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что на самом деле в двух посланиях, в послании Римлянам, в первом послании Коринфянам, он показывает, что такое, кто такие слабые в вере, и показывает это на примере двух этнических групп, которые, ну, по сути, отождествляют собой всю церковь. Он говорит, что в послании Римлянам, он говорит о том, что слабые в вере – это иудеи. Почему? Потому что они считают, что соблюдением каких-то диетических законов и правил они угождают Богу, Господь лучше их слышит, Господь ближе к ним, потому что они соблюдают эти законы. В первом послании к Коринфянам, тоже связанное с диетой, исполнения правил, когда мы видим с вами как раз людей, которые не употребляют, уже язычники, греки, не употребляют в пищу идоложертвенное мясо, потому что они считают, что если ты это делаешь, ты участвуешь в поклонении вот этому идолу, этому божеству, мы не хотим этого делать. И вот в этом проявляется их слабость, в чем-то, чего они не делают. Апостол же Павел говорит о том, что сильные в вере – это те, кто умом и сердцем принимают, что абсолютно все в нашей жизни и в нашем спасении целиком и полностью зависит от Христа. Мы им живем, мы на Него надеемся, а не на свои собственные усилия. Вот что означает быть сильным в вере. Вот о чем говорит апостол Павел, и вот это доступно каждому из нас. Мы можем быть сильными в вере. Нам не обязательно оставаться слабыми в нашей вере до конца. Мы можем быть сильными в вере. Потому что сила, верующие сильны не величием своей веры, но величием того, в кого они верят. Верующие сильны не величием, не глубиной, не широтой, не объемом своей веры, но величием Христа, которого они верят. И каждый из нас может доверяться Богу таким образом. Каждый из нас может верить Богу таким образом. Каждый из нас. Мы все можем быть сильными в вере. Этот отрывок может быть посвящен каждому из нас не в том, что другие могут сделать для нас, но в том, что мы можем сделать для других, если только мы будем обращать внимание не на свою веру, но на Христа, которому мы доверились. И каждый из нас борется с этим. Каждому из нас в этом тяжело признаться. Как мы смотрим на свою веру сегодня? Смотрим ли мы на нее с точки зрения того, что, Господи, у меня есть одно очень-очень-очень сокровенное желание. Я прихожу к Тебе, Господи, и Ты должен его исполнить, потому что я для Тебя сделал вот это, вот это, вот это и вот это. Или мы приходим к Богу и говорим: Господи, у меня есть сокровенное желание. Я отдаю его Тебе, потому что Ты для меня умер на кресте, потому что Ты для меня понес самое суровое наказание, потому что Ты для меня уже сделал все. Каким образом мы смотрим на нашу веру? Мы можем быть сильными. И когда мы станем сильными в вере, то благодаря принятию Христа мы будем заботиться о себе тогда, когда мы заботимся друг о друге. Мы можем быть сильными в нашей вере. Но кем бы мы ни были, какой бы ни была наша вера, мы должны быть снисходительными друг к другу, мы должны сопереживать друг другу. Апостол Павел продолжает, пишет: мы сильные в вере должны быть снисходительны к ошибкам слабых и не искать свои личные выгоды. Каждый из нас должен угождать своему ближнему, заботясь о том, что служит к его благу и духовному росту. Христос тоже не самому себе угождал, но, как написано, оскорбления тех, кто злословит тебя, пали на меня. Снова снисходительное может быть не самое хорошее. В синодальном переводе говорится о том, что мы должны сносить друг друга. Мы должны носить бремена друг друга. Мы должны заботиться друг о друге. Мы должны сопереживать друг другу. Мы сильные в вере. Мы, те, кто знает, что все в нашей жизни зависит от Христа, должны угождать не себе, но тому, кто находится рядом с нами. Каждый из нас должен это делать. Здесь действует очень простой принцип, что в церкви Иисуса Христа, умершего за меня, я от церкви получаю максимум только тогда, когда я служу по максимуму. Я от церкви получаю максимум только тогда, когда я служу в церкви по максимуму. Начинается все именно с этого, начинается все именно с наших взаимоотношений друг с другом, с того, как мы заботимся друг о друге в нашей церкви, как мы служим друг другу. Мы можем получить максимально возможные блага от церкви только тогда, когда мы служим здесь. Вот три сферы, о которых мы сейчас поговорим, и если вы записываете, запишите себе, что мы проявляем, мы угождаем не себе, а друг другу тогда, когда мы угождаем друг другу в церкви, в семье и на работе. Давайте посмотрим на церковь. Давайте рассмотрим простой сценарий. Давайте рассмотрим сценарий того, что вы приходите в церковь с вопросом, что я могу получить от церкви. Что церковь может дать мне? Мы с таким отношением подходим ко всему в жизни. Приходя в ресторан, я не думаю о том, что я могу сделать для этого ресторана. Я думаю о том, что я могу получить от этого ресторана. Приходя в кинотеатр я не думаю о том, каким образом я могу поучаствовать в спектакле. Нет, я думаю о том, что я могу получить. И мы переносим вот это потребительское отношение, мы переносим его в церковь. Что церковь может дать мне? Как она может мне послужить? Как она может меня поддержать? Как она может меня духовно поддержать? Душевно поддержать? Понимаете, в чем проблема? Даже самые хорошие сериалы не вечны. Представьте себе, есть великолепное шоу по телевизору, да? Оно не вечно, оно закончится, потому что рано или поздно оно надоедает. И если мы приходим в церковь вот с таким отношением того, что я могу получить от церкви, то рано или поздно. Я вроде бы все знаю, песни знаю наизусть, проповеди знаю наизусть, даже некоторые места Писания знаю наизусть. Особенно те, которые касаются того, чтобы вы не судили меня, как бы я ни поступал. И я уже ничего не получаю от церкви. Даже самая изысканная еда надоедает. Даже самая изысканная еда приедается. И вот мы приходим, и мы не можем понять, что же с нами произошло. 10 лет назад все было в новинку, 10 лет назад все было здорово, 10 лет назад все было хорошо, а сейчас я прихожу в церковь, и я ничего не получаю от церкви. Даже самые хорошие сериалы заканчиваются, даже самая хорошая еда приедается, и даже самая хорошая церковь набьет оскомину. По одной простой причине: мы в церкви получаем максимум лишь тогда, когда мы служим, когда мы начинаем угождать ближнему. Потому что тогда, когда мы начинаем служить, тогда, когда мы начинаем участвовать, тогда, когда мы начинаем встречать друзей, которые приходят в церковь, когда мы начинаем знакомиться с людьми, которых мы еще не знаем, мы вдруг видим работу Бога. Ты знакомишься с человеком, а он доверяет свою жизнь через несколько недель Богу. И ты видишь работу Бога, ты молишься о ком-то, и ты видишь, как Господь отвечает на эти молитвы. Ты начинаешь трудиться в детском служении, и ты видишь, как этот ребенок взрослеет, мужает, и ты видишь уже, как этот ребенок начинает служить, и ты славишь Господа за это. Ты начинаешь вкладываться в подростков, которые неуклюжие, которые непонятные, им самим непонятно, что с ними происходит. А потом вдруг, в течение нескольких лет, они становятся мужами веры. И ты видишь работу Бога, и ты сам в ней участвуешь. И ты падаешь на колени и прославляешь Бога за то, что, Господи, я недостоин, но Ты сделал меня инструментом Твоей благодати. Мы получаем в церкви по максимуму только тогда, когда мы служим по максимуму. И то же самое можно применить. Апостол Павел пишет только о церкви, но принцип, о котором говорит апостол Павел, применим в нашей семье, применим в нашей работе. Представьте себе, что вам повезло, и вы женились на девушке вашей мечты. Идеальный, потрясающий, красивый, умный. Ну, то есть почти как мне повезло, да? Вот то же самое произошло в вашей жизни. И все хорошо. Но вы подходите к браку с точки зрения того, что я могу получить от этого брака, что я могу получить от этих взаимоотношений, что еще может моя жена сделать для меня. И отношения начинают выстраиваться по очень странному принципу, когда один человек выкладывается по полной, пытается удовлетворить все потребности другого человека, а другой человек только потребляет. Это то, что мы видим постоянно. Это то, что мы видим. Вот эта вот дурацкая калька перевода с английского языка. Эти отношения больше не работают для меня. Да? Фраза из фильмов, которая говорит о том, что ты больше не можешь дать мне то, что мне нужно. Мне нужно найти кого-то другого. И брак рушится, и семьи рушатся. И дети остаются на втором плане, потому что мы ищем своего. Ну или представьте себе сценарий, где два человека, где муж и жена ищут своего в браке. Успешный брак? Нет. Ну или сценарий, при котором муж и жена ищут благо для своего ребенка. И вот ребенок говорит о том, что родители, что еще вы можете сделать для меня? Родители убиваются для того, чтобы что-то еще сделать для ребенка. Вырастет такой ребенок полезным членом общества? Нет. Такой ребенок вырастет потребителем. Видите, раз за разом, пример за примером, что подобные отношения не работают. А теперь представим себе совсем другое отношение. Представим себе отношение, где в браке есть роли. Роль мужа, роль жены. И муж, да, является главой. Да, муж является лидером. Да, муж ведет за собой. Мы верим в это. А христиане, мы верим в то, что муж является главой семьи. Мы верим в то, что муж ведет за собой. Мы верим в то, что жена должна подчиняться своему мужу. Мы верим в то, что муж должен быть отражением Христа. Христа, который после того, как он переносит искушение в пустыне, когда ангелы приходят для того, чтобы прославить его, вместо того, чтобы принять прославление, ангелов начинает служить людям буквально в следующей главе. Христа, который последнее, что он делает на земле, он омывает ноги своим ученикам. Христа, который первое, что он делает после того, как он воскресает из мертвых, он готовит завтрак своим ученикам, он служит им. И самое интересное, самое любопытное во всем этом, ни одному ученику не пришло в голову спросить: ребят, а кто здесь главный? Мы вообще за кем следуем? И никто не сказал: слушай, Иисус что-то уже не тот, что-то он сдает свои позиции, уже не лидер. Нет. Никто не сомневается, кто глава. Но глава этот служит. И вот образ, каким должны быть, какими мужьями должны быть мы в наших семьях. Мы должны вести за собой, но мы должны вести за собой тем, что мы служим. Мы должны, будучи сильными, мы не должны искать своего, но искать благо для нашей супруги. Вот кем мы должны быть. Потому что мы следуем за Христом. Наверное, самый трудный пример на работе. Я услышал от моего друга, который работает в компании, которая производит программное обеспечение, пример о очень-очень-очень крупной компании, которая производит программное обеспечение. Он говорит, в какой-то момент в компании появилась идея: а давай мы будем премии выписывать по эффективности сотрудников. Разделим всех сотрудников на три категории. Наиболее эффективные, ну такие середнячки, наименее эффективные. Размер премии будет зависеть от того, кто насколько эффективен. Логично? Логично. По идее, должно привести к тому, что сотрудники начнут конкурировать друг с другом, сотрудники начнут быть более производительными, компания должна пойти вверх. А получилось совсем наоборот. Те, кто был наиболее производительным, стали искать возможности для того, чтобы перейти в команды с наименее производительными сотрудниками, потому что, ну, соревнования меньше. И ты все равно остаешься наиболее производительным. Какие-то важные проекты стали задвигаться, потому что просто не было людей. Никто не хотел работать с другими сильными сотрудниками. Все хотели работать со слабыми сотрудниками. И компания начала терять клиентов. Опять-таки, это очень-очень-очень крупная компания. Казалось бы, логично было бы, что вот в этой ситуации у компании будет преимущество. А нет. Наоборот. Когда каждый заботится только о себе, общее дело страдает. Я понимаю, что вы, скорее всего, не являетесь директором компании, вы, скорее всего, не определяете то, каким образом выстраивается политика компании, но вы можете принять решение о том, что вот с сегодняшнего дня все, что я буду делать, это не искать выгоды себе, но думать о том, каким образом мои поступки могут послужить духовному благу людей, с кем я работаю. Может быть, не ища своего, может быть, не отстаивая свою позицию, может быть, не отстаивая свою премию, вы сможете показать людям, что можно жить совсем, совсем по-другому. Три примера, три сферы жизни, в которых мы как раз и проявляем эту заботу друг о друге в нашей церкви, в наших семьях, на наших работах. Ведем ли мы себя таким образом? Поступаем ли так? Поступаем ли мы так, или мы заботимся только о себе, продолжаем вот эту эгоистичную гонку потребления? мы можем поступать по-другому, потому что Господь позаботился о нас. Мы должны поступать по-другому, потому что Господь позаботился о нас. Благодаря принятию Христа мы заботимся о себе тогда, когда мы заботимся друг о друге. Тогда. В христианской церкви можно быть слабым. Мы можем быть слабыми в христианской церкви. Это то, о чем мы порой забываем. Христос тоже не самому себе угождал, но, как написано, оскорбление тех, кто злословит тебя, пали на меня. Порой, приходя в церковь, нам кажется, что здесь все сильные, у всех все хорошо, у всех великолепные семьи, у всех великолепные работы, у всех великолепная карьера. У них нет проблем. Проблемы есть только у меня. И мы замыкаемся. И мы не чувствуем той свободы быть уязвимыми. Мы не чувствуем той свободы сказать о том, что мне тоже тяжело. О том, что у меня тоже бывают сомнения. Мы с моей женой очень много раз говорили о том, какое благословение для нас церковь. Потому что мы знаем, что мы можем здесь быть самими собой. Потому что мы знаем, что как бы тяжело нам не было, как бы трудно нам не было, от нас не отвернуться. Мы знаем, что нам помогут, мы знаем, что нас поддержат в молитве, мы знаем, что в церкви Иисуса Христа, в нашей церкви мы можем быть слабыми, мы можем быть уязвимыми. Ощущаем ли мы эту свободу сегодня? Ощущаем ли мы свободу бороться с искушениями? Ощущаем ли мы свободу того, что в нашей жизни не все может быть идеально? Ощущаем ли мы свободу того, что мы можем сомневаться? Готовы ли мы прийти с нашими сомнениями? Готовы ли мы прийти с нашими размышлениями друг к другу? Готовы ли мы молиться друг с другом? Поддерживать друг друга? Мы можем быть слабыми. И, наконец, последнее. В нашей церкви, в христианской церкви нужно быть славящим Бога, ведь Христос прославлен на кресте. Апостол Павел заканчивает этот отрывок, он говорит, ведь все Писание было дано с целью научить нас, чтобы благодаря терпению и ободрению, получаемому из Писания, мы имели надежду. Пусть же Бог, который дает терпение и ободрение, даст вам жить в согласии друг с другом, как и подобает последователям Христа Иисуса, чтобы вы единодушно и едиными устами прославляли Бога нашего Отца, Господа Иисуса Христа. Мы должны славить Бога за то, что совершает Христос. Возвращаясь к тому, с чего мы начали, апостол Павел не призывает к строительству коммунистического общества. Он не призывает к строительству развитого социализма. Он говорит о том, что подобный образ жизни, когда сильные заботятся о слабых, забывая о своих интересах, возможен только в церкви. Он невозможен в жизни. Он невозможен в жизни. Не могут сильные просто так взять и заботиться о слабых, потому что их используют, потому что это приведет к тирании слабых. Потому что это приведет к тому, что у сильных не останется ни сил, ни средств, ничего. Это возможно только при одном сценарии. Это возможно только при сценарии, когда я больше не задаюсь вопросом, кто позаботится обо мне, потому что я знаю, что Христос на кресте позаботился обо всех моих нуждах. Я знаю, что Христос заботится обо мне. Только в этом случае, будучи сильным, я могу заботиться о слабых. Только в этом случае у меня может быть свобода быть слабым. Только в этом случае. В 17 главе Евангелия от Иоанна мы читаем с вами молитву Иисуса Христа. «Отец, настало время, прославь Твоего Сына, чтобы Сын мог прославить Тебя. Ты дал Ему власть над всеми, чтобы Он мог давать вечную жизнь всем тем, кого Ты дал Ему. Ведь вечная жизнь состоит в познании Тебя, единственного истинного Бога и Иисуса Христа, которого Ты послал. Я прославил Тебя на земле, совершив работу, которую Ты мне поручил. И сейчас, Отец, прославь Меня у Тебя самого той славой, которую Ты имел у Тебя еще до начала существования мира». О чем говорит Христос? Работу, которую я совершил. Помните последнее слово Христа? Свершилось. Работа завершена. Он, будучи самым сильным, стал самым слабым. Он, будучи Творцом Вселенной, Он, будучи Господином этого мира, Он, будучи Создателем этого мира, становится самым слабым, беспомощным, обездвиженным. Он двигаться больше не может. Он становится мертвым. Самый сильный становится самым слабым для того, чтобы позаботиться о нас. Когда Иисус молится, и когда Он говорит, да прославится имя Твое, Он говорит о том, что вот здесь, на кресте, Твое имя будет прославлено больше всего. Вот здесь, на кресте, Ты будешь прославлен больше всего, потому что пройдет совсем немного времени. И самый беспомощный снова станет самым сильным. Пройдет немного времени, и каждый из нас увидит, что здесь, на кресте, Христос нашу беспомощность уничтожил своей беспомощностью, нашу слабость уничтожил своей слабостью, что здесь, на кресте, Он нашу смерть уничтожил своей смертью. Здесь, на кресте. И мы славим Его за это. И более всего, мы славим Его за Его молитву в Гефсиманском саду. Когда Христос в агонии вкушает все то, что ожидает Его, когда Он знает, что будет, когда Он чувствует, что ожидает Его, это вселенское одиночество, которого Он не знал никогда. Он говорит: «Отец, если Ты хочешь, пронеси эту чашу мимо Меня, но пусть все будет не по Моей воле, а по Твоей». И вот в этот момент, интересно, Он произносит эти слова, и Он становится слаб. Он становится беспомощен. Тогда с небес Ему явился ангел и укреплял Его. В муках Иисус стал молиться еще горячее и сделался пот Его, как капли крови, стекающие на землю. За это мы славим Его. Он не искал своего, и теперь мы можем не искать своего, потому что Он позаботился о нас. Я не знаю, где вы находитесь на вашем духовном пути. Я не знаю, где вы в ваших взаимоотношениях с Богом. Но я уверен в одном, что вам не хочется жить в мире, в котором каждый сам за себя. Вам не хочется жить в мире, где вы постоянно должны выгрызать заботу о себе из окружающих вас людей. Вам не хочется жить в таком мире. Более того, я уверен, что вам не хочется жить в мире, в котором вы входите в церковь, и вы думаете, что здесь я тоже должен выгрызать мой рай, мои благословения, Божью заботу обо мне. Своими добрыми делами, своими добрыми поступками я должен соответствовать ожиданиям Бога для того, чтобы получить что-то от Него. Вы не хотите жить в таком мире. И я не хочу жить в таком мире. Разница между нами очень проста. Вам кажется, что другого мира нет. А я знаю, что другой мир есть. Мир, в котором Бог становится беспомощным, чтобы вы обрели Его силу. И этот мир доступен вам. И этот мир находится от вас буквально в одной молитве, буквально в нескольких фразах молитвы покаяния. Так что же удерживает вас? Что удерживает вас от того, чтобы сейчас обратиться к Богу? Это между вами и Богом. Обратиться к Нему в тихой молитве покаяния, призвать Его, прийти к Нему, попросить Его войти в вашу жизнь. Попросить Его изменить ваше сердце, чтобы вы больше не терзались вопросом: если я о себе не позабочусь, то обо мне никто не позаботится. Правильно? Чтобы вы знали, я могу заботиться о других, потому что сам Господь Бог, Творец Вселенной, не пожалел Сына Своего ради меня. Если вы не сделали еще этот шаг, сделайте его. Примите Господа в тихой молитве покаяния. Христос на кресте был настолько силен, что стал беспомощен вплоть до смерти. Христос на кресте беспомощностью победил нашу слабость. На следующей неделе День сирот. Будут проповедовать Крис, Эльмира Кнутсен, люди, о которых, даже если вы первый раз в церкви, наверняка вы слышали, они были частью вот этого, к сожалению, медийного скандала с заявлением о том, каких детей от заместителя председателя Государственной Думы, о том, каким детям не место в этом мире. И мы поговорим с вами о том, что такое усыновление, но более всего я хочу ободрить вас к тому, что на следующей неделе мы будем говорить с вами не только об истории Криса и Эльмиры, мы будем говорить о том, как каждый из нас может быть героем в этой истории. Мы будем говорить о тех небольших шагах, которые может сделать каждый из нас и которые делают очень многие люди в нашей церкви, чтобы позаботиться об этом. Возможно, вы далеки от того, чтобы усыновить, удочерить ребенка, но есть другие маленькие шаги, которые радикальным образом преображают жизнь сирот. Об этом мы поговорим с вами на следующей неделе. Через неделю мы вернемся к изучению послания римлянам и поговорим о том, что мы Бога прославляем, когда других верующих с их слабостями применяем. И мы не только Бога прославляем, мы отражаем Его славу, мы благовествуем тогда, когда мы показываем как раз совсем другой образ жизни в церкви, совсем другие взаимоотношения. В христианской церкви мы можем быть сильными, но мы должны быть сопереживающими. Мы можем быть слабыми, но мы должны прославлять Бога, мы должны быть славящими Бога. Потому что благодаря принятию Христа я забочусь о себе тем, что я забочусь о близких мне, о тех, кто рядом со мной. С точки зрения применения, постарайтесь на следующей неделе, когда у вас возникает вот это вот желание позаботиться о себе, когда возникает вот этот вот тихий голос внутри вас, который говорит о том, что если я о себе не позабочусь, никто обо мне не позаботится. Напомнить себе о всем том, что сделал Христос для нас. Напомнить себе об этом в церкви. Когда, может быть, нам не хочется чего-то делать, но мы служим людям вокруг нас просто потому, что Христос послужил нам, невзирая на то, чего нам хочется или нет. Когда, может быть, не хочется чего-то делать в семье, а мы смотрим на то, что Христос сделал для нас, и мы служим нашим женам, нашим мужьям. Когда на нашей работе нам не хочется, чтобы наши интересы были ущемлены. Но мы служим тем, кто нас окружает, заботясь об их духовном благе, потому что Христос позаботился о нас. Благодаря принятию Христа мы заботимся о себе тогда, когда заботимся друг о друге. Давайте помолимся. Отец наш Бог, нам очень легко понять эти истины, но очень сложно применить их в нашей жизни. Нам очень сложно быть людьми, которые не думают о себе. Эгоизм в нашей крови. Но Ты, Господь, Ты, Отец, не думал о себе, когда приносил в жертву своего единственного Сына, чтобы установить нас. И Ты, Господь, Иисус Христос, Сын Божий, не думал о себе, когда принимал волю Отца. И Ты, Дух Святой, не думаешь о себе, но печешься, заботишься о нас, оберегаешь нас. Так дай нам не думать о себе, но заботиться о благе нашего ближнего. И, Господь, Дух Святой, я прошу Тебя, коснись сейчас сердец тех, кто, может быть, первый раз в церкви, кто не сделал еще этот шаг веры. Помоги им, Господь, прийти к Тебе, прославить Сына Твоего тихой молитвой покаяния, сказав, что я не хочу жить в мире, где каждый сам за себя. Господи, я хочу жить в мире, где Ты за меня. Прости меня, прости мне мои грехи. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Отца, Сына и Духа Святого мы молимся. Аминь.